Сталин. Кровавый палач, мясник и убийца. Сталин. Заботливый отец нации, который вел нас от победы к победе. Сталин. Программа, в которой вам предстоит поспорить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Сталин», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня Елена Прудникова, историк-писатель. Здравствуйте, Елена Анатольевна.
Здравствуйте.
Сегодня будем разбирать отношения Лаврентия Павловича Берии и Иосифа Виссарионовича Сталина. Лаврентия Павловича называли учеником, самым главным, первейшим учеником Иосифа Виссарионовича. Лаврентия Павловича потом обвинили в заговоре против Иосифа Виссарионовича. Но давайте начнем вот с чего. Откуда он вообще взялся? Лаврентий Павлович Берия, и как он оказался потом в Москве в числе самых приближенных лиц к Иосифу Виссарионовичу?
Лаврентий Павлович Берия – сын очень бедного крестьянина, но мальчик талантливый, поэтому, когда ему исполнилось 8 лет, родители решили, что этого мальчика надо учить. Это был единственный шанс бедного грузинского крестьянина хоть как-то устроить свою жизнь, потому что обстановка в Грузии была чудовищная. И его стали учить. Сначала он закончил реальное училище, потом он закончил училище в Баку, где-то на уровне техникума, а к тому времени началась революция. Симпатии у него, как и большинства учащихся, были большевистские. Грамоту он знал неплохо, поэтому он сначала работал в Бакинском совете, потом ушел в подполье с одной из большевистских партий, а именно партия ГУМЕТ, после чего естественным образом стал сотрудничать с Красной армией, а потом с азербайджанским ГПУ, а после с грузинским ГПУ. Поскольку человек он был талантливый, ответственный и грамотный, что было для того времени нечасто, то по служебной лестнице он двигался достаточно хорошо и к концу 20-х годов стал полномочным представителем ОГПУ в Закавказье. Закавказская федерация – это были три закавказские республики – Грузия, Армения и Азербайджан.
Сразу уточню, он был деятельным человеком, действительно, который горел на работе, или, как еще о нем отзывались, такой опытный интриган?
Да нет, ну это не серьезно. Какой может быть опытный интриган до такой обстановки? Там не было места для интриг. Это продолжалась фактически гражданская война. Какие интриги на войне? Еще никто до 30-х годов не знал, удержится ли вообще советская власть. И любой, кто влез по карьерной лестнице, они не знали, они лезут к трону или к петле.
То есть они рисковали изначально, так же и Лаврентий Берия.
Конечно, они рисковали. Вполне могло быть еще в конце 20-х годов, что советскую власть свергнут, а их всех перевешивают. Так что о карьере речи не шло. Нет, он был действительно ответственный человек. Но чекистская работа ему не нравилась, он любил строить. И, как выяснилось, он умел строить. Он всю жизнь мечтал стать архитектором.
И учился на архитектора.
Учился на архитектора. Он без отрыва окончил 3 курса архитектурного института. Дальше уже просто ему не дали учиться, как он не просил. Поэтому в 1931 году Сталин, который все время искал талантливых организаторов, ставит его на пост хозяина всего Закавказья. То есть секретарь Компартии Закавказской Федерации. Берия начинает работать. А как он начинает работать? Он начинает поднимать экономику Закавказья. Когда в Советском Союзе говорили, что Грузия, Армения, Азербайджан – самые богатые республики, надо понимать, они не от царя такими пришли. Их такими сделала Берия за, в общем-то, неполные 10 лет своей работы.
Важное уточнение. Благодаря преференциям, полученным со стороны Иосифа Сталина как земляка, или благодаря чему?
Ну, преференции, конечно, определенные были, но небольшие. В первую очередь, благодаря грамотнейшему менеджменту. Берия, один мой друг, исторический писатель, называл его одним из трех величайших менеджеров 20 века наряду с Генри Фордом и... Кто придумал Microsoft?
Билл Гейтс.
И Биллом Гейтсом. Но я считаю, что он все-таки величайший менеджер 20 века.
Благодаря чему тогда? Вот здесь важные разъяснения.
Ну, вот возьмем пример, да, берем сельское хозяйство Грузии. Сельское хозяйство было убыточным, провальным изначально. Потому что земли было мало, урожаи-то были неплохие, но земли было мало. И тогда Берия что делает? Берия приостанавливает деятельность колхозцентра и начинает делать ставку на дорогие технические культуры. Табак, мандарины, чай. Развивая именно их, а хлеб можно купить и в России. И это, например, и колхозы Грузии к концу 30-х годов были настолько богаты, что крестьяне шли в них сами, их загонять не требовалось.
То есть до Берии мандарин, который мы знаем все, абхазские, да, и из Грузии, они не были такой характерной культурой.
До Берии мандариновое дерево приносило 100 плодов. Через несколько лет оно приносило 1000 плодов. Есть разница? Это же не просто делали ставку. развивали сельское хозяйство по полной с учетом всех достижений агрономической науки. Это один пример. Таких примеров было много. Например, говорят, что Берия первый начал бурение на шельфе, туда точно не знаю, за что купила, зато продаю. Угу. Развивал добычу нефти.
Это уже в Азербайджане, в районе
Баку. Это в Азербайджане, да. То есть он делал из отсталой национальной полуаграрной окраины промышленно развитые республики и очень сильно в этом деле преуспел. Не зря его выдернули в Москву, не просто так.
Хорошо, но для этого как-то нужны инвестиции, нужно финансирование. В этом заключались преференции или в чем?
Нет, финансирование, конечно, было, но финансирование, извините меня, финансирование можно и профукать, как это неоднократно делалось в других местах и неоднократно делается сейчас. Но если тебе дают деньги, Берия их использовал с толком, получал колоссальную отдачу.
Хорошо, вернемся. 31-й год, он становится главой всего Закавказья фактически, так получилось?
Да.
И что происходит дальше?
А что происходит дальше? Дальше он-то Закавказье поднимает.
Все. Хорошо.
У него просто было одно ноу-хау. Он всегда, в отличие от других, которые приходили на чистое место, он пользовался своей проверенной командой. Поэтому он взял своих выдрессированных чекистов, изъял их из ГПУ, поставил на ключевые посты, и поэтому очень быстро и четко начал работать, минуя период организационного хаоса. Последствием будет все время так поступать.
Но это же разная специфика. Одно дело ГПУ, другое дело, когда вы занимаетесь народным хозяйством.
Ну, понимаете, менеджмент, он не сильно зависит от специфики. Когда я заканчивала институт, физико-математический факультет, нам сказали, мы учили вас так, чтобы вы могли прийти на любое рабочее место и за полгода разобраться, что там творится. Вот это менеджмент. Угу. Поэтому, естественно, люди приходили, очень быстро вникали в работу, они были опытные организаторы и начинали работать, уже зная стиль Берии, требования Берии. Поэтому он очень быстро выполнял любое дело, за которое брался.
В это время они были близки со Сталином или нет?
Ну, Сталин, безусловно, Берию знал, Берия Сталина сопровождал, Берия приезжал к нему на дачу, но я думаю, что не более, чем любой из крупных грузинских функционеров. На «ты» они не были, и Берия Сталин Кобой, в общем-то, не называл.
Инструменты, которыми пользовался Лаврентий Павлович для достижения своих целей. Можно ли говорить о том, что он действовал действительно как эффективный менеджер путем там, кнута, пряника и всего остального, или, прежде всего, силовой метод воздействия? Как он добивался своей цели?
Он действовал исключительно как эффективный менеджер. И забегая немножко вперед, есть воспоминания, что когда во время войны, например, Берия брал какую-то отрасль оборонки, в ней сразу же прекращались аресты. Начинались награждения и карьерное повышение. Он в первую очередь использовал пряник, а кнут, когда уже просто не было других методов.
Ну, еще в 20-е годы его обвиняли в том, что он превышал свои полномочия и как-то нехорошо поступал с товарищами, выбивая из них показания, или все это
наветы? Я проверяла это обвинение, оно основано на мемуарах, которым полностью применимы слова «врет как очевидец», и даже не на прямых мемуарах, а чей-то сын, кто-то, что-то вроде бы слышал от отца. То есть достоверность этой истории я оцениваю как 0,0.
Хорошо.
Мы о ней ничего не знаем.
Математический анализ чувствуется. Да. Хорошо. Тогда пойдем дальше.
Пойдемте.
Середина 30-х. Лаврентий Берия кто в этот момент?
В этот момент он хозяин Закавказья.
И так продолжается до 38-го года, до назначения его главой как раз нарком внутренних дел, когда он становится?
Да, мне всегда удивляло, почему Сталин поступил как плохой кадровик. Берия, в общем-то, чекистскую работу знал, но не любил. И использовать такого человека в ЧК... Пардон, в НКВД это забивать гвозди микроскопом. Но дело в том, что там к тому времени сложилась совершенно невозможная обстановка, угрожающая существованию державы. Предыдущий нарком внутренних дел Ежов, он совершенно с аппаратом слетел с катушек. Они крошили людей направо и налево, они готовили собственный государственный переворот, и управы на них, в общем-то, не было.
Довольно громкое заявление относительно того, что они готовили свой государственный переворот.
Да нет, это фактически доказано. Нет, Ежов не удержал бы власть, но он уже полностью озверел от крови и водки, и он бы мог ее взять, после чего, что было бы со страной, понятно.
То есть наркомат внутренних дел представлял из себя довольно
печальную картину. Взбесившийся танк, можно сказать.
Даже не принтер.
Взбесившийся танк. Надо было ввести туда варяга. И просто была такая обстановка, что тут уже было не до кадровых размышлений. Берию взяли, потому что он знал чекистскую работу. Он пришел туда со своей командой. Он наркомат за полтора года привел в порядок, разгреб ежовские завалы, выпустил по разным данным от четверти до трети незаконно репрессированных, причем только на крупные сроки. дела тех, кто был посажен по статье 58.10 до 3 лет, просто не рассматривались.
Кстати, сколько он выпустил в итоге? Потому что там цифры несколько отличаются. От 100 тысяч идут и до чуть не 300.
Ну, от 100 до 300 просто нету материалов, нету статистики.
Угу. Это все происходит с приходом Берии, 38-й год.
Это все происходит с приходом Берии, 38-39 год.
Но при этом продолжаются и аресты, продолжаются и расстрелы.
Естественно, продолжаются. Во-первых, кто сказал, что у Советского Союза не было врагов? Кто сказал, что не было шпионов? Кто сказал, что не было агентов влияния Германии, с которой уже было ясно, что начнут воевать? Наконец, надо было сажать и творцов террора. Тех людей, которые залили кровью страну, их перестреляли, в общем-то, очень большом количестве. Но аресты продолжаются уже не беспредельно. Это нормальная работа органов внутренних дел. Арестовывают всегда, и сейчас арестовывают, и всегда будут.
Ну, не всегда, просто расстреливают по 2000 человек в год, как тогда происходило.
По 2000 человек в год – это, в общем-то, немного для страны, у которой существует смертная казнь. Подумайте, 150 миллионов населения и 2000 человек в год. При этом надо учитывать, что расстреливают не только за политические дела, но и за бандитизм. Были расстрелы по уголовным статьям. Более того, даже по приказам большого террора, по разным данным, до половины были уголовники, с которыми просто органы ничего не могли сделать. Их подмели вместе с политическими. Потому что обстановка с уголовниками была чудовищная. После 1937 года все-таки наши города вздохнули.
Хорошо. И вот эта работа продолжается на протяжении скольки лет?
Она продолжается где-то до осени, наверное, 39-го года, после чего Берия, оставаясь наркомом внутренних дел, стал потихоньку заниматься, наконец, тем, чем он должен был заниматься, а именно промышленностью. Наверняка же его приглашали, сказав так, ну, ты будешь наркомом, ты займешь в наркомате определенные посты, а потом ты будешь заниматься тем, чем хочешь.
Доподлинно неизвестно, на каких условиях его приглашали.
А какие там могут быть условия? Условия у Сталина были простые. Тебя поставили, ты работай. Тогда делалось так.
Угу.
Ну, естественно, что Берию не стали бы долго держать на такой работе. Это просто несерьезно. Другое дело, что он выдрессировал чекистов, и чекистский аппарат использовал уже для в дальнейшей работе, более крупной.
То есть они всегда остаются под ним впоследствии? Вот силовой блок.
Ну, они остаются под ним где-то до 1946 года, после чего происходит интересная рокировка, мы еще к ней обратимся. А Берия с 1939 года, с января, начали заниматься всерьез уже подготовкой к будущей войне. К тому времени была организована военно-промышленная комиссия, абсолютно неизвестное сейчас ведомство. Это контора, которая полностью занималась всей мобилизацией промышленности. Причем не просто вот такой-то завод делает такие-то танки, а вот такой завод делает и такие-то танки, такие-то станки он отдает другому заводу, такие-то станки он берет оттуда-то, таких-то рабочих привозит оттуда-то, а такой-то завод перевозит на новую площадку, и там должны быть готовы как минимум подъездные пути и энергоснабжение. Вот на таком уровне это делалось. Это был фактически второй госплан.
То есть они перестраивали полностью промышленность в Советском Союзе?
Они должны были перестроить полностью промышленность в Советском Союзе в кратчайшие сроки, в течение нескольких месяцев. Потому что... Почему Гитлер был полностью уверен в победе? По очень простой причине. Гитлер ставил задачу разработчикам плана «Барбаросса» так, что немецкая армия в первые два месяца войны должна, разгромив нашу армию, захватить три основных промышленных района Советского Союза. Украину, парализовать Ленинград, по возможности захватить Москву. Но даже один захват Украины означал, что наш ВПК будет парализован, и после чего Гитлеру оставалось только ждать, пока у нас кончится мобилизационный запас. Все, война была им выиграна. То, что у нас устроит полнейшее тотальное перебазирование промышленности из угрожаемых районов, этого никто не рассчитывал, потому что это было изначально невозможно.
А вы полагаете, что это произошло благодаря тем подготовительным мероприятиям, которые проводил Лаврентий Берия?
Я толком не знаю, кто отвечал за ВПК, потому что этого ни в одних документах открытых этого нет.
Угу.
Но у нас был один человек, который мог это сделать, единственный. Другого просто не было.
Лаврентий Берия.
Лаврентий Берия. Только он был менеджером такого уровня, который мог это сделать. А потом уже, когда мы смотрим на дела с эвакуацией, мы все время вылезаем на чекистов, натыкаемся.
Ну, в принципе, опять же, логично, по той простой причине, а кто еще там мог контролировать происходящий процесс?
Понимаете, мне интересно было, почему ГКО было тем, кем он был. Там было пять человек. Сталин, Молотов, Маленков, Ворошилов, Берия, правильно?
Угу.
Сталин – это государственная власть и главнокомандующий, это понятно. Молотов – это совнарком, государственная власть, понятно. Маленков курировал партию, понятно. Ворошилов курировал все нефронтовые военные дела, понятно. А Берия там был кто? И вот, изучая эту тему, я обнаружила, что существовала и началась еще четвертая кризисная власть, которая опиралась на НКВД. НКВД был колоссальной структурой к тому времени, потому что ни один вменяемый глава государства не должен создавать такого монстра, всегда старается спецслужбы разделять. Их объединили. И это доказывает, что человек, который их курировал, был просто абсолютно доверенным лицом Сталина.
Внимание, вот. Вопрос. Как можно было быть абсолютно доверенным лицом Сталина? Потому что Сталин все-таки, создается впечатление, относился с подозрением ко всем.
Нет, это сказка, запущенная Хрущевым. Сталин не относился с подозрением ко всем. Другое дело, что...
Жена Молотова, пожалуйста.
Жена Молотова — отдельная история.
Хорошо.
Жена... Ну, так у меня немножко сбили, сейчас подумаем.
Да. Итак, что Сталин должен был с подозрением относиться в том числе и к Берии.
Нет, он не относился с подозрением ко всем. У него были свои доверенные люди, которым он доверял иногда в каких-то местах. Но если он создает такого монстра и дает ему в руки одного человека, это доказывает, что он доверял ему абсолютно, как себе. Только в этом случае можно пойти на такой шаг.
Угу.
Берия мог все. Берия мог в течение 2 часов провести государственный переворот, захватить власть, сдать страну Гитлеру, не сдать страну Гитлеру. Берия мог все. И если Сталин ставил свою жизнь и жизнь страны в такую зависимость от этого человека, значит, он абсолютно доверял.
Хорошо. С этим Берия тоже справляется, и во время войны уже с 43-го года, по сути, он начинает заниматься атомным проектом в Советском Союзе.
Ну, не только атомным проектом. Дело в том, что Берия, в общем-то, изначально занимается почти всем военно-промышленным комплексом. Понимаете, Сталин, когда взял на себя армию, он должен был отдать ВПК в чьи-то другие руки, потому что невозможно было тянуть и то, и то. В нашей истории это имя никак не отмечено. Ты чувствуешь сквозняк от того, что это место свободно? И вот, разбирая мемуары сталинских наркомов, я везде начала натыкаться на Берию во всех вопросах, связанных с ВПК. Вплоть до железнодорожной перевозки, производства вооружения, производства танков. Более того, считается, что авиацию курировал Маленков, но в мемуарах Музрукова есть такой момент, когда Берия приказал ему на его прессе штамповать колпаки для истребителей. То есть Берия имел причастность к авиации. В общем-то, это человек, который с начала войны держал в руках весь ВПК. Дробить его было нельзя. Его должен был курировать один человек, иначе на стыках непременно все начнет ломаться.
Такая мега-госкорпорация.
А Советский Союз был с самого начала мега-госкорпорацией. Поэтому он так быстро и шел вперед, что он был избавлен от колоссального трения, снижающего КПД, связанного с рынком, с конкуренцией. Рынок вообще очень неэффективная вещь. И поэтому, именно поэтому мы достигли таких колоссальных успехов. Но в данном случае оборонка должна была быть в одних руках. Поэтому ничего удивительного, что атомный проект дали Берии, абсолютно ничего. Дело в том, что Молотов, да, какое-то время он был председателем атомного комитета. Вопрос, а исполнительный директор-то кто был?
Угу. Опять возвращаемся к Берии.
И снова натыкаемся на то же имя. Что всеми вопросами, связанными с конкретными делами, занимался Берия.
Так.
Поэтому ничего удивительного нет, что Берия к концу войны стал естественным преемником Сталина. Почему, говорят, Сталин не оставил преемника? Да чепуха это, оставил он преемника. В 1944 году Берия стал руководителем оперативного бюро ГКО, то есть фактически вторым человеком в стране. То есть формально вторым человеком в стране, фактически он был им раньше. И зачем Сталину искать кого-то еще, если у него есть прекрасный преемник с одним единственным недостатком?
Каким же?
Национальность.
Чем же его национальность?
Сталин очень комплексовал по поводу того, что грузин, представитель малого народа, управляет Советским Союзом, в том числе и русскими. Но он, по крайней мере, был первый. А Берия был грузин. После грузина это, с точки зрения Сталина, было невозможно. Поэтому это его единственный недостаток Берия, который Сталин попытался как-то смягчить. А во всем остальном... Он был хорош, а те вещи, которыми он не ведал, допустим, армия, иностранные дела, партия, можно было поставить вокруг толковых доверенных людей.
Угу.
И не зря же в 49-м году министром обороны стал Вышинский, очень крупный специалист, сменив Молотова. И не зря... Ой, министром иностранных дел, я оговорилась. И не зря министром обороны стал Василевский, тоже доверенный человек Сталина. И не зря партию все больше и больше отдавали под руководство Маленкова, тоже доверенного человека Сталина. Это все были люди Сталина. А то, что потом пытались доказать, что они принадлежали каким-то другим командам, нет, это нет основания так думать. Это уже позднейшая хрущевская агитация.
То есть, как вы полагаете, войны башен Кремля тогда не существовало?
Существовало, но в башнях сидели разные другие люди.
Угу. Так.
И... То есть Сталин, Маленков и Берия, вот 9 из 10 сидели в одной башне.
Тогда что, можем сразу перекинуться в 1953 год?
Ну, у вас больше нет вопросов по более раннему периоду?
У меня вопросов очень много, но просто к ним будем возвращаться неизбежно. Сейчас просто уже завершим до новостей.
Да, давайте мы до новостей сразу скажем, чтобы предупредить возможные вопросы и звонки. Девочек Берия не насиловал. Это выдумка.
Но женщин любил.
Как любой нормальный мужчина, жена и любовница. Не 100 любовниц, не 10, как сказала его жена в 90-е годы. А когда ему было, при его-то занятости, еще и бабами заниматься?
Ну, как у любого моряка дальнего плавания, в каждом порту по подруге.
А где у него по порты были, у Берии-то? Когда?
Ну, у них
был один...
Все время по стране.
У членов правительства был один выходной с вечера субботы до вечера воскресенья, если не было какого-то форс-мажора, которые были почти постоянно. И это время они проводили с семьями. И это как бы зафиксировано. Ну, может, была там какая-то женщина, которую он мог съездить раз в неделю, но и все. Некогда ему было этих девочек возить. Просто некогда, банально. Посмотрите на любого директора завода. Есть у него время на суперсексуальную жизнь? Вот то-то же.
Ну, хорошо, не будем разбирать отдельных директоров, отдельных
заводов. Это сразу сказали, да.
Да, ну, 1953 год. Слушайте, поскольку он ему абсолютно доверял Сталин, почему так много возникло и вопросов, интриг вокруг смерти самого Сталина и роли Берии?
Потому что это пустили в оборот те, кто сначала убил Сталина, а потом убил и Берию. Естественно, им было гораздо удобнее свалить все на Берию, чем рассказывать, что на самом деле происходило.
То есть Хрущев еще и Сталина убил, получается, по-вашему?
Ну, не только сам Хрущев. Дело в том, что у меня есть все основания думать. Сразу говорю, за аргументами и фактами я отсылаю к моей книге «Смертельные игры», кто хочет подробно. А если общо говоря, можно сказать так. У меня есть основания считать, что сценарий, который был реализован перестройку с распадом Союза и так далее, что он готовился еще в 40-е годы, сразу же после смерти Сталина. И ленинградское дело было первой ласточкой. Мне очень было интересно, за что на самом деле их расстреляли, потому что нигде никаких данных нет. Ленинградское дело никто не видел. Никто не видел даже людей, которые его видели. То есть оно явно уничтожено, но следочки остались. То, что выдают за цитаты якобы из ленинградского дела, на самом деле чисто партийные документы. Но в партийных документах и в речи Хрущева мелькает очень интересный момент. В 1954 году Хрущев, выступая перед рабочими Кировского завода, говорил: «Говорят, что Кузнецова расстреляют за сепаратизм. Это же чушь собачья. Какой сепаратизм?» Тут мне стало интересно. Я стала копаться и выяснила, что да, Кузнецов действительно хотел создать Компартию России. А помните, с чего начался развал Союза? Помните?
Так.
И старше 30 лет все помнят.
Не, ну просто я поясню. Просто когда говорят про ленинградское дело, все-таки вот возвращают нас к той самой войне башен Кремля, что тогда уничтожала одна группа другую группу.
Безусловно.
И серьезных вот таких подозрений на самом деле не существовало. Использовали как повод.
Советский Союз был правовым государством. И там могли фальсифицировать следственные дела, но там не могли... Потом, а зачем Сталину, простите меня, убивать Кузнецова? Толкового партийного работника, начальника управления кадров ЦК. Смысл?
Хорошо, группа победила, а в итоге все равно все шишки сваливаются на Берию.
Ну, потому... Надо же было кого-то назначить ответственным. Ведь назначил же маршал Жуков Сталина ответственным за неприятности 41-го года. Назначил. Также и Берию удобнее было назначить ответственным за неприятности со Сталиным. Ну так вот, и есть все основания думать, что... Дело в том, что мне стало опять же интересно. Ну, хорошо, хотели создать Компартию России, да?
Угу.
Соглашение, союзный договор об организации Советского Союза подписывало три республики. Украина, Россия, Белоруссия. А кто в это время сидел на Украине? А Хрущев. А кто в это время сидел в Белоруссии? А вторым секретарем там сидел товарищ Игнатьев, который стал после наркомом внутренних дел в 1951 году, министром госбезопасности, и начал повторять ежовские подвиги.
Давайте так, мы расстанемся на время информационного выпуска. Я напомню, с нами сегодня Елена Прудникова, историк-писатель. Вспоминаем Лаврентия Берию и его взаимоотношения со Сталином. Сейчас новости, после них продолжим.
Сталин. Кровавый палач, мясник и убийца. Сталин. Заботливый отец нации, который вел нас от победы к победе. Сталин. Программа, в которой вам предстоит поспорить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Сталин». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Елена Прудникова, историк-писатель. Говорим про Лаврентия Берию и Иосифа Сталина, про их взаимоотношения. Смерть Сталина. Сейчас мы к ней вплотную подошли. Так какова роль Лаврентия Павловича в том, что произошло?
Итак, мы продолжаем. После войны начал образовываться Второй мировой центр, в центре которого стоял Советский Союз. У него была сверхпопулярная идея, у него была мощнейшая экономика. У него были и методы управления, до которых западному миру жить и жить еще, как разница, как между автомобилем и звездолетом. Надо было громить. Поэтому, скорее всего, если бы не были расстреляны ленинградцы, то сценарий бы действительно мог быть реализован еще после 1953 года. Но продолжаем. После ареста ленинградцев захватили не всех заговорщиков. А нарком министром госбезопасности был Виктор Абакумов, у которого была хватка бульдога. Он копал. Заговорщики стали впадать в панику. Им надо было захватывать Министерство госбезопасности. И, судя по всему, Сталин и Берия устроили с ними игру. В первую очередь Сталин, потому что Берия был слишком занят промышленностью. Устроили игру. Это был единственный способ выявить заговорщиков, дать им проявить себя. Поэтому им сдали госбезопасность, им сдали Абакумова. Они поставили туда одного из своих людей, Игнатьева, который начал повторять подвиги Ежова, фальсифицировать дела, применять пытки. Сталин им все это позволял, чтобы в какой-то момент сказать, что же вы натворили. Ну, заговорщики тоже предчувствовали опасность. В общем, опять же, отсылаю всех к моей книге «Смертельные игры», где эта история рассказана подробно. Дело кончилось смертью Сталина и 9 из 10, что он был убит.
Это конспирология и предположение.
Ну, конспирология, вы знаете, конспирология на 9 десятых – это, конечно, психиатрия, но на 1 десятую она существует реально.
Так.
Конечно, это предположение, это аналитика. Это аналитика.
Значит, они проиграли.
Они проиграли, да. Берия, и более того, Берия был убит в тот день, когда он собирался требовать санкции на арест Игнатьева, потому что у заговорщиков не все получилось. По-видимому, они до того обсуждали планы преобразования страны, и Берия взял себе вновь объединенное Министерство внутренних дел, то есть того же монстра, который был в 1938 году. И хозяином страны фактически был Берия. Поэтому что его можно было арестовать, это сказки. Арестовать его было невозможно. Потому что если арестовать, тем более незаконным образом, министра внутренних дел, министерство встанет на дыбы мгновенно. И никакие танки не удержат дивизию Дзержинского.
Давайте идти от обратного тогда. Предположим, что на самом деле у Лаврентия Павловича не были так сильные позиции.
У Лаврентия Павловича были очень сильные позиции, но его не арестовывали. И есть, в общем-то, достаточно весомые доказательства, что он был просто убит. И я даже сумела реконструировать, каким образом это было сделано.
Но есть же еще окружение у Лаврентия Берии. И оно фактически безмолвствует в этот момент.
Оно безмолвствует именно потому, что он убит, и совершенно непонятно, за кого и за что бороться. Если бы он был арестован, они бы боролись за своего арестованного министра и победили бы. А раз он убит, то все.
То есть в версию того, что он был осужден и расстрелян, вы не верите?
Я не то, что не верю, я не нашла ни одного свидетельства того, что Берия после 26 июня 1953 года был жив. Например, при оформлении в тюрьму нет фотографий. То есть, конечно, это был армейский бункер, но, во-первых, там был прокурор, там был фотограф, должны были все сделать. Не сделали. Фотографии от вас профиль нет, есть какое-то фото из семейного альбома. Добрый дедушка сидит. Отпечатков пальцев нет. Никто из тех людей, кто знал Берию лично, его не видел. На допросы водят какую-то личность, которая, несмотря на лето, извините меня, ходит в шляпе и закутанная кашне до носа. Какой в этом смысл? То есть нету просто свидетельств, которым можно доверять, что Берия был жив. Пожалуйста, я поверю, дайте мне доказательства, я их не нашла.
Угу.
И политическая обстановка, опять же, показывала, что он должен был быть убит. Более того, тут же сложилось забавное изменение этому очень глупому воспоминанию, что Берию увозили из Кремля, закутав его в ковер. Какой смысл живого человека закутывать в ковер? тяни руки наручниками, засунь кляп в рот и вывози, как хочешь. А вот если речь шла о трупе, тогда другое дело. Скорее всего, дело было так. С утра у Берии было заседание Совета министров, он отчитался по поездке в ГДР, поехал домой обедать. Сыну предложил, сын не поехал. Где-то часов 12 во двор Бериевского дома, снеся ограждение, заехали два БТРа. Вылезла охрана разбираться, Берия подошел к окну кабинета посмотреть, что происходит. По окну долбанули из пулемета. Серго сам видел следы пулеметной очереди на стене дома с захватом отцовского кабинета. Видел, как кого-то выносили на носилках. После чего труп закатывают в ковер, привозят на заседание Политбюро, которое к двум часам собралось. Хрущев показывает его всем собравшимся, говорит, вот смотрите. За спиной Хрущева стоит и маршал Жуков, и еще 10 генералов с табельным оружием. Они сами говорили, что приехали в Кремль. И в присутствии этих самых генералов, стоящих за спиной Хрущева, говорит, теперь давайте думать, как из этого выбираться. А все остальное, это уже Политбюро думало, как из этого выбираться, и предпринимало какие-то меры.
Но опять, ни у кого в воспоминаниях не просочилась информация о том, что все было так, как вы описываете.
Как это ни у кого? А Серго Берия? Он это вспоминает.
Но он же не наблюдал всю эту картину.
Картину он не наблюдал, но он был практически сразу, видел разбитые окна, видел, как выносили труп. Более того, с ним ездил Ванников, и после этого есть воспоминания бывшего санитарного врача, дай бог его память, я забыла, но неважно, которому Ванников в тот же день это все рассказал. Этот человек потом написал мемуары и пересказал эту историю. А самое главное, что нет, никто не видел Берию после этого живым, вот в чем дело. Никто из тех, кому можно доверять. Мы же не можем доверять заговорщикам, правильно? Ни Хрущеву, ни Игнатьеву, ни маршалу Жуку мы доверять не можем. Участвуя в перевороте, а это был государственный переворот с изменением, кстати, существующего строя, мы не можем им доверять, потому что они все в одной команде, они все в одной лодке. А никто из тех, кому можно доверять, Берию живым не видел.
Ну и после этого пошла зачистка уже тех людей, которые близки были к Берии, в том числе и Абакумов, в том числе и пошли расстрелы, и аресты, и все-все-все.
Да, естественно, после этого, как после любого нормального государственного переворота, пошла зачистка.
Или после того, как элиты просто разобрались друг с другом. Ну, как всегда бывает.
Ну, я бы не сказала. Понимаете, зачем было Хрущеву захватывать власть в государстве? Я не вижу мотива. Он, конечно, любил власть, но он рисковал жизнью. Если бы что-то пошло не так, Хрущев стал бы к стенке. Зачем ему это?
Все рискуют, если хотят захватить власть.
Ну, в данном случае была не та ситуация, не тот человек.
Может, он просто боялся Лаврентия Берии?
Он просто боялся за свою жизнь.
Все.
Потому что
вот
если
и мотив.
Бы Берия собирался требовать ареста Игнатьева, если бы Игнатьева арестовали, Игнатьев бы всех сдал, безусловно. Это не тот человек, который будет молчать, даже без пыток. Поэтому они просто, заговорщики, просто дрались за свою жизнь, они не рвались к власти.
Вот объяснение прекрасно, все логично.
Да, все логично. Но это был действительно государственный переворот, потому что партия уже фактически отстранена. Надо же было Хрущеву на кому-то опереться. А Сталин начал реально отстранять от власти партаппарат. После чего Хрущев дал партаппарату огромные преференции, и не только те выплаты в конвертах, которые были отменены весной 1953 года. Он дал им великолепную возможность влиять на события, но ни за что при этом не отвечать. То есть любой вопрос требовал теперь согласования с партией, но отвечал за него исполнитель. Это та система, которая в итоге привела к тяжелейшему кризису советскую систему. При Сталине такого не было. При Сталине партийный секретарь руководил, но он же отвечал.
Есть ощущение, что вы несколько идеализируете Лаврентия Берию.
В каком смысле идеализирую?
Ну, вы говорите исключительно в превосходных тонах о его деятельности. Вы говорите о тех людях, которые боролись против него, как о негодяях, которые совершили государственный переворот. Может быть, Лаврентий Павлович не так хороший был? Вы критическому анализу подвергли свои взгляды?
Естественно, я постоянно их подвергаю критическому анализу. Мы же не говорим о человеческих качествах Берии. Берингер виртуозно ругался матом, хотя в начале карьеры он был интеллигентом.
Это отрицательно его не характеризует.
Ну, как сказать.
Это таков стиль командного управления.
Берия, нет, не командное управление, это его научили наши заводчане. Работать с заводчанами и не перейти на русский матерный технически невозможно. Угу. Берия был очень жесток в управлении, но при этом Берия действовал все-таки в основном пряником. Это был человек-машина, я бы сказала. Это был человек, который создавал конструкции такой мощности, что вот созданная им оборонка и созданные им органы, КГБ тоже было, опиралось на структуру, созданные Берией, они уже спустя много лет после смерти отца-основателя во время перестройки спасли Россию. Россию-то вытащили, собственно, оборонка и КГБ. Иначе бы с нами сделали очень-очень плохо, что.
Хорошо. Главные промахи Берии.
Главные промахи Берии, ну, собственно, промах у него только один. Он не учел, что туда приедут БТРы, его просто тупо убьют. Он не учел, что против него
стояли... То есть его деятельности промахов вообще нет? Да. То, что он не досмотрел о том, как его будут отстранять.
Нет, что
от
значит
власти?
Промах? В его деятельности были частные промахи, но в целом его работа, она увенчалась успехом. Потому что войну мы выиграли. Войну же выиграла не столько армия, сколько оборонка. Армия наша была значительно слабее немецкой. Но наша оборонка в итоге задавила немецкую. Войну мы выиграли, атомную бомбу мы сделали, правильно? Оборонку мы поставили. Водородную бомбу мы взорвали раньше американцев. Какие еще нужны результаты? Были частные промахи, но общий вектор-то положительный.
Напомню слушателям, с нами сегодня Елена Прудникова, историк, писатель. Оставшееся время я предлагаю уделить уже вопросам нашей аудитории. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. И работает наш телеграм, говорит Москобот. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте, Константин.
Да, Владимир, приветствую, Константин 692. У меня два вопроса к уважаемым гостям. Значит, первый. Вот я читал воспоминания тех, кто работал в так называемых шарагах. И это очень сильно расходится с тем, что, вот, ну, общепринято, что оказывается там респитание ресторанного типа, платили хорошие деньги, гражданские стрижки, костюмы, любая музыка, походы в театр и все прочее. Вот как-то этот вопрос можно прокомментировать? Это первый вопрос. И второй. А были же планы у Берии, как такового, создание многопартийной системы и, в общем-то, ну, уничтожение КПСС, как этого монстра, как такового. Спасибо.
Давайте мы начнем со второго вопроса.
Давайте.
Я не думаю, что у Берии были такие планы по одной очень простой причине. Берия политикой вообще не занимался. Берия занимался экономикой, Берия курировал науку и силовые органы. Планы были, но планы были не у Берии, а у Сталина. Что касается первого вопроса, ну, естественно, Берия же знал, как заставить ученых работать. Зачем человека пинать, нарываясь на саботаж, если можно создать ему условия, которым позавидуют многие свободных ученых? Ведь кто такие ученые? Им часто, извините меня, свобода просто мешает, что ему надо с работы идти домой, дома разбираться с женой, думать об ужине.
А здесь страшные ему... вещи говорите. Ученому свобода мешает.
Я просто очень много общалась с учеными. Есть такой анекдот из физико-технического института. Сидим в подвале, испытываем машину, гаснет свет, вылезли, февральская революция, полезли в подвал опять. Сидим в подвале, испытываем машину, гаснет свет, вылезли Октябрьская революция, свет дали, позлезли в подвал опять. Ученые — это особый тип людей, они фанатики своей работы, поэтому кому-то свобода не мешает, а кому-то свобода и мешает.
Решал, мешает свобода или нет, Лаврентий Павлович
Берия?
Нет,
решал не Лаврентий Павлович Берия, еще раз повторяю, Советский Союз, как ни странно сейчас звучит, был правовым государством. Решали, в принципе, большинство людей привлекали-то, в общем говоря, за дело. Вот за что привлекли Ландау? Он сам признавался, что он писал антисоветские листовки, но дурак был. В итоге следователи долго думали, что делать с этим человеком. Тут, слава богу, появился Капица, взял его на поруки. Наша интеллигенция, она своесвойственно лезть в политику, как правило, ничего там не понимая. А времена были жесткие. И то, что этих людей изымали из тюрьмы и лагерей и помещали в приличные условия, давали возможность работать, это, в общем-то, было хорошо всем, что на лесоповале лучше было, что ли?
Можно ли доверять опубликованным как бы дневникам Берии, спрашивает Владислав.
Я бы не стала. Дело в том, что дневники Берии не содержат ничего, что мы не знаем. А дневники, в принципе, должны содержать вещи, которые нам неизвестны.
7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень приятно слышать объективные оценки, и вот много очень слышал о Сталине, о Берии, как раз хороших отзывов. И вообще такие люди, которые поставили страну, которая выстояла против Германии и на сегодняшний день, но кроме хороших впечатлений нечего сказать. Поэтому некоторые руководители столько дров наломали без войны, что... О Сталине и Берии говорить плохо, мне кажется, это не совсем
правильно. Смотрите, товарищи, давайте вопросы все-таки. 7373-94-8, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я выгляжу телевизор сейчас. свой приемник. Вопрос у меня такой, конкретный. Он состоит из двух частей. Первая часть. Есть ли цифры у вас, сколько государство Германии во время правления Гитлера убило своих граждан? И сколько во время Сталина государство правовое, я в кавычки это беру, Советский Союз, убило своих граждан? Знаете, я сейчас слушал моего прадеда, закатали, вот эту мерзость, которая сейчас в эфире. Вот. Мне хочется самому повесить на фонарном столбе.
Спасибо, принимается. Вопрос о правовом государстве.
Что касается цифр, то я отсылаю всех к сайту Олега Мазохина, там цифры выложены. Сколько своих граждан убило государство Германии, мне не интересно. Мне достаточно, что оно убило 27 миллионов наших граждан. По-моему, этого достаточно. Что касается общего вопроса, я поняла, конечно, что у нас родоплеменные отношения всегда сильнее и правды, и политики. И поэтому, если твоего прадеда закатали, то все сволочи, и надо было проиграть войну, сдаться Гитлеру только потому, что закатали вашего прадеда. Вот мой ответ. Объективно, если бы не было 1937 года со всеми его безумными перегибами, это была национальная катастрофа, но если бы катастрофы не было, мы бы потеряли не 27 миллионов, а миллионов это к 100, а остальные были бы немецкими рабами. Что, оно лучше?
Гипотетическое предположение.
Возможно, прадед нашего собеседника был бы в колониальной администрации, я не спорю, а то и начальником полиции. Почему нет?
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Я однажды разговаривал со старым геологом, это много лет тому назад было, и он мне такую фразу сказал, которая меня поразила. С приходом Берия прекратились расстрелы. Я прошу вас, вот ваше личное мнение, плюсовое или минусовое о Берии?
Простите, последнюю формулировку повторите.
Я не расслышала вопроса. С приходом Берии начались или кончились расстрелы?
Мы кончились расстрелы.
Так, а вопрос был...
Вот. Ну, мне интересно, вот ваше мнение, вот это так или не так? Вообще, с плюсом вы относитесь к Берии или к минусам?
Да, я ведь об этом говорил, что Берия предпочитал пряник. Он отлично понимал, как надо обращаться с людьми. Зачем действовать страхом и кнутом? Это неэффективно, это опасно, это ведет к саботажу. Особенно в условиях России, если можно действовать пряником. Поэтому расстрелы, безусловно, кончались.
Как-то все равно странно выглядит, например, вот тоже упоминание Шарашкиных контор, где они оставались в заключении, но при этом как будто бы с пряником.
Простите, они оставались в заключении, у них были реальные сроки. Но того же, извините меня, Туполева, который получил 15 лет, в 41-м году амнистировали. То есть за хорошую работу они очень быстро освобождались. А я думаю, что вряд ли он получил 15 лет за анекдоты.
Не знаю.
Мы не знаем, в чем участвовала наша интеллигенция, но во множестве реальных дел я натыкаюсь на подтверждение старой истины. Интеллигент всегда против власти. Хорошо, если словом, а часто бывает, что и делом.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня Андрей зовут, Подмосковье. Я вот хотел бы задать Елене такой вопрос. В свое время я когда-то читал, что у Сталина вот в самый тяжелый период войны, значит, возникли какие-то контакты с Ватиканом, в общем, с иезуитами. То есть как-то именно эти контакты поспособствовали, вот, скажем так, возврате всех наших вот этих вот попов в лампасах, которые сейчас правят. Спасибо. Вот ответьте на этот вопрос.
Принимается.
Я, к сожалению, ничего об этом не знала, но хотела бы добавить к предыдущему вопросу касательно Туполева. Я слышала, вот за что купила, за то продаю, за что его посадили. Он ездил в Америку, привез себе холодильник и привез чертежи закупленного американского самолета, несколько десятков тысяч чертежей в дюймах, хотя их должны были перевести в метрическую систему. А это вообще-то огромные деньги. Вот это одна из версий.
Но это, опять же, версия остается пока.
Это только версия. Надо смотреть дело, пусть родственники Туполева посмотрят дело и выяснят.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня Виктор зовут. Я хотел задать вопрос, вот какую роль сыграли Ежов и Ягода в репрессиях? Вот.
Спасибо, принимается.
Ягода, в общем-то, не сыграл почти никакой роли, потому что не успел. Ежов сыграл абсолютную роль. Согласно следственному делу, он был немецким шпионом, и я в это верю.
Почему вы в это верите?
Потому что это очень убедительный протокол. И вот в этом протоколе...
Берию тоже обвиняли в шпионаже.
А протокола-то не было. Это убедительнейший протокол, где он рассказывал, как его вербовали, рассказывал, с кем он встречался. Более того, я получила подтверждение просто фактов, которые сейчас в современной науке неизвестны. Это была моя гипотеза, получила ее подтверждение из протокола Ежова, что генерал Хаммерштейн Экварт курировал сотрудничество наших военных. То есть это очень серьезный документ, направленный лично Берии, лично Сталину, и врать ему не было смысла. И там он как раз рассказывал о своей работе на немецкую разведку.
Но с немецкой стороны, я так понимаю, подтверждения получено все же не было.
А я не знаю, опубликовано не было, было ли получено, это вопрос. И за все перегибы, за фальсификации дел несет ответственность исключительно товарищ Ежов. Не зря называли «Ежовые рукавицы».
Ну, как-то есть... удобно слишком получилось, а вся верхушка свыше как будто бы ни при чем.
Ну, это просто очень долгий разговор, и я боюсь, что надо разговор. Давайте лучше проведем другую передачу про 1937 год.
Давайте.
Ну, в общем-то, ответственность. Ежов был доверенным лицом Сталина, и Сталин, в общем-то, во многом, я думаю, что и пошел на эти репрессии, потому что считал, что Ежов, он удержит НКВД, а Ежов вместо этого не только не удержал НКВД, но стал сам подстегивать фальсификации дел, необоснованные репрессии, а потом и готовить переворот.
Какова была судьба у Серго Берии?
Судьба у Серго Берии после смерти отца его сначала арестовали, потом выслали в Свердловск. А потом Хрущеву, по-видимому, все-таки стало стыдно, потому что он... они, конечно, демонизировали Берию, но, по-видимому, такого он не ждал. И поэтому, когда Серго попросил перевода из Свердловска по состоянию здоровья, ему разрешили выбрать любой город, то есть предполагал, что Москву он не выберет, так куда угодно. Он уехал в Киев. И там жил и работал до 2000 года, когда умер.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, ну, жил и работал до 2000 года.
Сделайте потише, пожалуйста, компьютер, да.
Скажите, пожалуйста, вот взаимоотношения Лаврентия Павловича Берии и Молотова на период 46-й год, а также взаимоотношения Берии с учеными, Капицей, Тамом и остальными участвующими в атомном проекте. Спасибо.
Спасибо, принимается.
Я полагаю, что отношения были деловыми. С Молотовым, насколько мне известно, он дружбы не вел, и возраст разный, да и люди они были разные. Он дружил с Маленковым, а с Молотовым нет. А с учеными взаимоотношения тоже были деловыми.
То есть, с кем он дружил тогда вообще? Ну, кроме Маленкова.
Нет, но он много с кем дружил. Он дружил с Маленковым, дружил с Кабуловым. У него были старые друзья, были новые друзья. Но как бы дружба дружбы, служба службой.
Хорошо. 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Елена, скажите, пожалуйста, а вот Татьяна Куневская рассказывала на голубом экране, как ее носила у Берии на письменном столе в своем кабинете. И второе, вот то, что вы говорите, это еще Мухин написал 15 лет назад в своей книге «Убийство Сталина и Берия». Вы читали ее?
Конечно, Мухина я читала, но я писала еще много, кроме Мухина. Что касается Куневской, то есть два воспоминания двух женщин, как их насиловал Берия. Но только дело в том, что сексуальное поведение абсолютно не совпадает. Оно вообще разное. Вот как мог один мужчина насиловать двух женщин такими разными способами?
А, в этом смысле, я думаю, откуда известно про его сексуальное поведение?
Ну вот из двух воспоминаний.
Хорошо, все, теперь принимает. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Скажите, вот для настоящего времени, для настоящей власти выгоднее сохранять тайну про жизнь и работу Берии или сохранять, или открыть все это?
Ну, если настоящая власть действительно выступает против так называемых демократов, выгоднее, конечно, открыть. Но вопрос, а почему это должна делать власть? Ну что, извините, дети маленькие, нас за ручку водить, есть же и общество.
Что-то скрывают?
Да, в общем-то, нет, ничего особо не скрывают. Но я считаю, что здесь должна работать не власть, а общество. У власти много других дел. Давайте вот мы с вами этим заниматься.
Ну что же, время нашей программы подходит к концу. С нами сегодня была Елена Прудникова, историк, писатель. Спасибо, Елена Анатольевна. Приходите еще.
И вам спасибо.